Приглашаем в Екатеринбургский музей изобразительных искусств на выставку «Лакирное дело России. Русская лаковая миниатюра 19-20 веков» из частного собрания Ильи Збруева. Лакирное дело, выполненное на черном фоне под тонким слоем лака, жанровые сценки, пейзажи, изображения животных, птиц, пришло в Россию из Европы, а в Европу из Японии и Китая, украсив дворцы и особняки ширмами, шкатулками, кабинетами. И, успешно освоив технологии изготовления, обосновалась в России настолько прочно, что стало восприниматься здесь сугубо национальным, исключительно русским искусством. Оно создавало свои собственные неповторимые сюжеты, которые могли тиражировать эти клише русского образа и за границу, в ту же Европу, завоевывая при этом победные места на многочисленных ярмарках, выставках и, перешагнув века, дожить до сегодняшних дней. Вот картина взятия Казани Иваном Васильевичем. Въезд Наполеона в Москву. Вот портрет императора Николая I.
Начиналось все с фабрики Коробкова, который стал изготавливать лакированные козырьки для нужд российской армии. Все начинается с военного заказа, как очень часто это бывает в декоративно-прикладном искусстве. Вот. И затем, почувствовав спрос, интерес и рынок, начал изготавливать и шкатулки для табака, как я уже сказала. Сначала это были достаточно примитивные шкатулки, на них просто наклеивалась гравюра, которая затем покрывалась лаком. Они были дешевые, но распространялись очень быстро и были популярны. Поэтому число рабочих его фабрики росло, и они перешли на уже более сложную технику росписи, шкатулок живописными картинками. И уже немного позднее получили распространение уже шкатулки с живописным сюжетом. Вот в этой витрине у нас собраны предметы, так или иначе, посвященные войне 12-го года. Это не случайно, потому что рубеж как раз веков приходится на это время, расцвет российской армии.
Картины войны 1812 года с ее героями мы вполне можем представить по живописным сюжетам из военного заказа – шкатулок, табакерок, портсигаров, трубок из папье-маше.
На рубеже 18 и 19 веков сформировалось несколько центров по изготовлению лаковой миниатюры. Это, одним из них стали лукутинские лаки, даже такое определение есть. Это фабрика наследников Коробова. У Коробова не было сыновей, поэтому, делая фабрику, наследовала его дочь, которая в замужестве носила фамилию Лукутина. Соответственно, и фабрика была переименована в фабрику Лукутиных и затем уже переходила по наследству по этой линии. Фабрика изготавливала достаточно большой спектр уже к началу, к 20-30 годам 19 века спектр изделий. Это были не только шкатулки, не только табакерки, папиросницы, но это были и бисерницы, стаканы для карандашей, стаканы походные для воды, напитков. Какие-то предметы утилитарного назначения, как лотки, рамки. Вот очень интересный предмет у нас есть – это шашки. Условно их можно назвать «дамы против кавалеров», потому что синими играют мужчины, красными играют дамы. Причем каждая шашечка имеет определенную роспись, либо женский, либо мужской портрет в определенном костюме губернии. То есть они вполне отражают то направление в декоративно-прикладном искусстве любви к различным архетипом и образом русского народа. Вещь уникальная и для частной коллекции, для любого музейного собрания, потому что таких предметов осталось буквально считанные единицы, их практически их нет уже. Вот они изготавливались на заказ, стоили достаточно дорого, потому что здесь и роспись, соответственно, высокого качества. Вместе с фабрикой Лукутиных одновременно недалеко от их производства возникло производство Вишняковых. Это также семья, которая владела живописной мануфактурой по производству лаковой миниатюры. Поначалу они копировали лукутинские лаки, приглашали лукутинских мастеров, но постепенно сформировался свой круг тем, свои предметы, свои мастера, которые занимались производством лаковой миниатюры. И одним из визитных карточек именно Вишняковской фабрики стало изготовление подносов. Это не случайно, и я делаю специально на этом акцент, потому что именно подносы стали основным производством фабрики после революции 17-го года. Всем известный Жостовский поднос. Это как раз то село, в которое этот промысел перешел. Вот, начиналось все с подносов из папье-маше.
Покупателями таких изделий, в зависимости от качества, были люди всех практически сословий, в том числе и высший свет, вплоть до императорского дома.
Вот у нас такая шкатулка с портретом Алексея Михайловича. Конечно, здесь и роспись, и качество росписи невероятно высокое. Очень заметна разница между вот обычной шкатулкой, которая в поточном производстве шла, и между вот такой шкатулкой. Кроме того, эта шкатулка украшалась еще и внутри. То есть если покрытие шкатулок внутри обычных – это просто красный лак, то здесь, вот если ее открыть, у нее такая роспись под черепашку, под черепаховый панцирь.
Достаточно дешевый, легко поддающийся обработке материал – папье-маше, бумажная масса, скрепленная клеем, отвердевшая, отштампованная, покрытая лаком и расписанная – создает удивительный эффект.
Предметы 19-го, там, середины 19 века, мы не видим в них какого-то старения признаков.
Продукция фабрики Вишняковых, как и Лукутиных, отмечалась золотыми и серебряными медалями мануфактурных выставок.
Здесь примерно того же ряда предметы, то есть поднос фабрики Вишняковых. Достаточно интересные вещи – это письменные принадлежности, нож для разрезания бумаг, причем вот нож представлен вместе с упаковкой. То есть кроме того, что эти предметы продавались на рынке, здесь можно увидеть и то, как они продавались, в какой упаковке они были. Здесь обязательно фирменный знак Вишняковых. На этот фирменном знаке нанесены медали, так как оба предприятия очень часто и очень успешно участвовали в российских кустарных промышленных выставках, завоевывая высокие медали и право ставить на своей продукции герб Российской империи и товарный, ну, такой своеобразный товарный знак, знак качества. Потому что это действительно продукция высокого качества, достойная таких наград. Интересный предмет здесь – это кошелек, причем он действующий, он открывается. Действительно, можно туда какие-то монетки положить. Спичечница еще с оставшимся составом, который нанесен для зажигания спичек. Подсигары. Подсигары с очень популярным мотивом, с которым очень часто и ассоциируют лаковую миниатюру. Это тройка. Ассоциируют не только лаковую миниатюру, а вообще русскую культуру с тройкой часто ассоциируют. Поэтому эти предметы не случайно здесь у нас появились. С распространением и с модой на чай и чайную традицию, церемонии появляются и становятся популярными шкатулки для чая или чайницы. Таких у нас представлено достаточно много на выставке. От обычных шкатулок их отличает то, что у чайницы всегда есть замок. Всегда есть ключ, на который хозяйка запирала чай, потому что чай был очень дорог. И для того, чтобы его прислуга не воровала, его запирали на ключ. Ключ у хозяйки находился где-то там у себя, хранила она. Вот это очень интересно, вот эта шестиугольная чайница, на которой, на каждой грани которой есть свой сюжет из околокрестьянской жизни.
И, конечно, обращаясь к теме далекой истории России, к теме ее героев, ее святых, мастера лаковой медиатюры не могли не учитывать опыт мастеров иконописи. Иконописцы, в свою очередь, с появлением на рынке множества дешевых печатных иконок, переходили трудиться в мастерские лаковой миниатюры.
Интересно не только здесь сюжеты, но и декоративное решение этих предметов. И здесь обязательно нужно сказать о том, что очень часто в лаковую миниатюру приходили, особенно на рубеже 19-20 веков, художники из иконописных мастерских, потому что постепенно иконописные мастерские утрачивают то количество заказов, которым они могли прокормить мастеров, и мастера постепенно переходят в другие сферы декоративно-прикладного искусства, именно в лаковую миниатюру. И этот процесс стал таким тотальным, неостановимым уже после революции, когда эти мастерские просто прекратили свое существование, и мастера, которые там работали, были вынуждены искать другой способ заработка. И именно таким образом центры, русские центры иконописных, иконописные, как Палих, Мстёры и Холы, превратились в центры русской лаковой миниатюры.
Самое удивительное – это не первостепенная, казалось бы, значимости искусства сумела пригодиться и 20 веку. Благодаря высококлассным мастерам, патриотам своего дела, их смекалке, находчивости, они искали новые сюжеты, новых героев, не забывая при этом старых, и выходили на внешний рынок, пополняя казну государства. Да сам Максим Горький поддерживал промыслы Палиха, Мстёр, во множестве вывозил работы за границу, пропагандируя русское искусство лака. Они настолько были нужны государству, что даже в годы Великой Отечественной войны некоторым мастерам, как рабочим военных заводов, предоставляли бронь. Победу они ковали в тылу, зарабатывая на победу средства. Так решается тема труда, популярная в 30-е годы. Но чем не герой русского эпоса?
Время очень сложное для искусства лаковой миниатюры. Сложное вообще в стране, и не только для миниатюры, конечно же. Это время, когда в этот промысел, в лаковую миниатюру, приходят мастера иконописных центров Мстёры, Холлы и Палиха. Первые шкатулки, которые появились в такой технике мастеров Палиха и Мстёры, появились в 23-м году для выставки Кустарного музея в Москве. Конечно, 20-е годы – это время поисков новых сюжетов, новых тем для росписи. Мастера останавливаются на самом, пожалуй, нейтральном, интересном и пользующемся всегда спросом – это сказочные литературные сюжеты. Конечно, здесь и иллюстрации к сказкам Пушкина, это и иллюстрации к народным сказкам. Это достаточно нейтрально, это отражает русскую культуру, русский стиль, русскую душу. Это невероятно популярным становится для экспорта. Палих практически весь, особенно 20-е, 30-е, 40-е годы, идет на экспорт. Он практически не попадает на внутренний рынок.
Так, русская лаковая миниатюра и 19-го, и 20-го века в основном сконцентрировалась в коллекциях Европы и Соединенных Штатов Америки.
Кроме миниатюрной росписи, именно художники Палиха занимались и монументальными работами. Они оформляли книги, делали иллюстрации. Нужно сказать, что и в Екатеринбурге есть палишская роспись во Дворце пионеров. Огромное панно к сказкам Пушкина. Кстати, одно из немногих в хорошем состоянии, сохранившегося до наших дней, потому что именно советские монументальные росписи палишан, к сожалению, сейчас в плачевном состоянии в большинстве своем. Это панно выполнено на дерево, потому что такой размер папье-маше, конечно, сложно изготовить, не совсем технологично, но это панно посвящено вполне такой советской теме, строительству БАМа, несмотря на то, что сам БАМ, саму железную дорогу здесь рассмотреть достаточно сложно. Все поле декоративным орнаментом украшают флора и фауна Дальневосточного края. Вот, выполненная как раз в манере палиха, такой сплошной росписи, очень декоративной. Но в то же время, несмотря на свою декоративность, роспись вполне реалистичная и узнаваемые образы. Здесь можно рассмотреть практически всех животных, населяющих этот край. Ну и, конечно, строитель как центральная фигура обязательно присутствует, как и во всем искусстве, советском искусстве того времени.
Но присмотритесь, чем не пасхальный сюжет «Человек в окружении распустившейся вербы». А когда грянула война, и Полишани, и Мстёры, и Холлы, и Федоскина, как их предшественники, принялись воспевать защитников Родины, призвав на помощь Родине все духовные силы. Художники не забывают о реалистическом направлении, пишут копии полотен, даже копии фотопортретов.
На центральном панно у нас представлены две плакетки, посвященные теме Уральской Павла Петровича Бажова, а именно сказом «Каменный цветок», и верхняя, и нижняя являются иллюстрациями на эту тему. Интересно, что как раз к 70-80-м годам слава уральского сказителя распространяется настолько широко по всей России, что не только художники уральские интерпретируют, иллюстрируют и разрабатывают бажовскую тему, но и художники Центральной России, а именно художники Палиха, работают над образами хозяйки Медной горы, Каменного цветка, Танилы Мастера.
И опять палихский художник напоминает нам об иконе, вернее, о композиционном строе иконы. Эти житийные сюжеты по краям говорят, что традиции не забыты.
Ни одно значимое событие в советской жизни, в жизни советской страны не минует и искусство лаковой миниатюры. И, конечно, запуск первого спутника, освоение космоса, а тем более и полет первого человека в космос – это тема, которая мимо никак не могла пройти. И появляются такие работы, которые рассказывают о покорении космоса. Но здесь можно увидеть совершенно русских витязей, русских героев-богатырей, которые покоряют космос, как, например, на вот этой центральной шкатулке с изображением Юрия Гагарина, как он не в привычном нам костюме и образе покорителя космоса, а в таком развивающемся совершенно византийском плаще. И несмотря на то, что одет он, конечно, в скафандр, но этот скафандр – это скорее интерпретация такого какого-то иконописного образа, иконописного облика даже. Это вполне свойственно миниатюристам и композиция, и цветовое решение, и декоративное решение. Это все очень четко перекликается, особенно с византийской иконописью. Потому что даже орнамент, который используется на плаще у Гагарина, на его обуви, это орнаменты, которые перекликаются с одеждой, с орнаментами на одежде иконописных ликов. Просто невероятное такое наложение одной традиции на другую, как бы старой традиции на советскую историю.
Это сознательно,
потому что они воспевают нового героя, как бы новую систему ценностей возводят до какого-то, до небес практически. То есть Юрий Гагарин – это практически в советское время не живой человек, это некий образ, это некий такой мифический герой, который, значит, с земли оторвался в небо, попал в космос. И его с этой точки зрения интерпретируют не как живого персонажа, которому вот свойственны все наши такие человеческие радости и печали, а как некий какое-то божество. Революция 17-го года, она смела все ценности. То есть нужно было эти ценности выстроить заново. Они выстраиваются все равно по тому же самому принципу, по какому они были.
60-е и 80-е годы мастера лаковой миниатюры еще пытались поддерживать былую славу. Художникам заказывали изготовление дорогих статусных подарков, но интерес к ним со временем угасает, и многие потомственные мастера ушли в иконопись. Круг замкнулся.
Такие выставки – это прекрасная возможность показать и рассказать о том, что это действительно высокое искусство, потому что над изготовлением шкатулки трудились действительно профессиональные художники. То есть отношение к лаковой миниатюре, которая сложилась такой на бытовом уровне в советское время, что это промысел, какой-то народный промысел, это неверно. Это то, что нам очень близко и понятно. Это нам понятно в XIX веке, потому что мы видим знакомые сценки русской культуры, русского быта. Те же там тройки, чаепития – это тот образ, который формируется у нас с детства. И говоря, русская там культура, русская традиция, мы именно это себе и представляем. Для восприятия таких предметов не нужно обладать каким-то искусствоведческим опытом, историческим опытом. Это все на поверхности. Да, это очень простой подход. Но он тоже важен, и он тоже интересен. Это был прекрасный способ вот уйти от действительности в некую другую плоскость, занимаясь в то же время любимым делом и создавая действительно произведение искусства.